Зачем вообще изучать биографии? Кто из вас любит историю, кто из вас любит биографии? Вот много, наверное, людей, потому что биографии читать интересно. Биографии читаешь и понимаешь, кем были эти люди, во что они верили, чем они жили. И можно, наверное, назвать десяток причин, по которым мы любим читать биографии. Но есть даже в Писании такое повеление. В послании к евреям, 13 глава, 7 стих, «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божье, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Биографии помогают нам прожить жизнь людей вместе с ними, как бы идя рука об руку вместе с ними, плечом к плечу. Они предоставляют нам возможность на примере прошлого учиться в настоящей жизни. Они показывают нам взлеты и падения людей, они показывают их успехи, их переживания, их подвиги и их ошибки. Один человек сказал следующее. «История делает молодого человека пожилым, но без морщины седины, передавая ему опыт, приобретенный с возрастом, но без немощи и неудобств. Без истории душа человека близорука и видит только то, что практически касается его глаз». Я думаю, что вот эта фраза очень... Последнее предложение особенно очень красочно иллюстрирует, почему важно изучать историю, почему важно изучать биографию. Потому что, когда мы не делаем этого, тогда мы обрекаем себя на то, чтобы повторять ошибки и какие-то неудачи всех предыдущих поколений и не использовать те ключи к благословениям и сокровищам, которые они для себя открыли в свое время путем неимоверных усилий. Один известный проповедник Тозер сказал, величайшим помощником жизни веры, следующим после священных писаний, можно считать христианские биографии. Я думаю, что с этим можно согласиться. Конечно, можно сказать, что сюда входят еще комментарии, можно сказать, сюда входят учебники по богословию, учебники по апологетике, по истории, но один очень важный аспект, который делает христианство практичным, это смотреть на то, как жили другие христиане в разные эпохи. Можно услышать такое возражение, которое довольно-таки часто бытует среди особенно русских баптистов. Возражение такого рода, с какой стати нам изучать биографию какого-то американца, как Эдвардс, ведь у нас полно своих героев веры. Зачем нам вот эти американские герои? Но, на мой взгляд, вот такие выражения обусловлены каким-то непонятным патриотизмом. Во-первых, никто не запрещает изучать историю русских людей. Никто не запрещает. Мы не запрещаем, мы наоборот поощряем к этому. Изучайте историю русских братьев. Во-вторых, если мы честно посмотрим на историю церкви без каких-либо вот таких вот национально-патриотических воззрений, то мы признаем, что история русской церкви не такая богатая. У нее всего лишь 200 лет за плечами и того меньше. Я имею в виду евангельская история. Потому что в России только в XIX веке начались евангельские пробуждения, и в силу особых политических обстоятельств, культурных обстоятельств, просто не было такого времени в России, когда могли бы вырасти в ней такие богословы, как Лютер, Кальвин, Пуритане, Эдвардс и другие, Спержен, и этот список можно продолжать. Конечно, то, что сейчас происходит, дает надежду, что однажды все-таки такое будет, что наше поколение, поколение, которое живет в относительной свободе, уже будет тем поколением, которое дадут миру в будущем, наверное, известных людей, известных своей христианской жизнью и своими убеждениями. Еще почему мы должны изучать? Потому что они любили Слово Божье, они любили Господа. И я думаю, что иногда все-таки полезно посмотреть на человека, который жил в другой культуре, в другое время и разговаривал, может быть, даже на другом языке. Один из историков церкви, Ян Мюррей, который написал книгу «Забытый Спержен», сказал следующее, очень интересная фраза. «Опасность неправильной оценки людей возникает особенно тогда, когда наши герои происходят из одного места и одного промежутка времени». Скажите, кто из вас сейчас читает книгу, которую написал автор, живущий не в 20 веке, ну или живший не в 20-21 веке. Вот скажите, кто из вас читал? Есть, да, некоторые, кто читал. Но согласитесь, что большую часть книг, которые мы читаем книги авторов, которые жили или живут, авторов, которые либо жили до нас, незадолго до нас, либо живут сейчас. Нам нравится Джон Пайпер, нравится Джон МакАртур, кому-то нравится Макс Лукадо, кому-то там еще другие авторы, Александр Строк и так далее. Но согласитесь, что иногда полезно вырваться немножко из контекста нашего времени и пойти туда, к тем людям, у которых не было того, что есть у нас, и посмотреть, как они в тех условиях жили свою жизнь. Давайте перейдем к Джонатану Эдвардсу. Его часто называют величайшим богословом и философом Америки. Также его называют последним из пуритан. Многие согласны в том, что он был, по сути, величайшим богословом, который когда-либо жил на территории Америки. И хотя сам Эдвардс не был американцем в чисто политическом смысле этого слова, потому что государство Соединенные Штаты образовалось после того, как Эдвардс жил. То есть оно образовалось в 76-м году 18 века, а он умер в 58-м. Поэтому это важно тоже помнить, что он был в английских колониях проповедником. Но, тем не менее, его называют величайшим богословом, который когда-либо рождался на американской земле. Один человек сказал: «Джонатан Эдвардс – величайший богослов и философ американских колоний. За свою жизнь он был преподавателем, пастором, участвовал в пробуждении, был миссионером, президентом колледжа. В то же самое время он зарекомендовал себя как один из самых влиятельных церковных деятелей в англо-американском религиозном мире. Эдвардс – выдающаяся фигура в религии в эпоху преобладания религии». Другой человек, наверное, вам известный, Мартин Ллойд-Джонс, книги которого уже в большом количестве были опубликованы на русском языке, он сказал следующее: «Возможно, это глупо, но у меня есть искушение сравнить пуритан с Альпами, Лютера и Кальвина с Гималаями, а Джонатана Эдвардса с горой Эверест. Он всегда казался мне человеком, наиболее похожим на апостола Павла». Если вы думаете: ну хорошо, что нам с Эдвардса, ведь его книги только на английском. Я принес несколько книг, и здесь есть изображение. Вот эта книга уже есть на русском языке, «Религиозные чувства». Уже больше года она на русском языке, даже, наверное, больше 2 лет. Стоит всего 50 рублей. Вот. Если вы хотите узнать, кто такой Эдвардс, то вам нужно прочитать эту книгу. Хотя, честно признаюсь, сам я еще ее не прочитал. Начал, потом остановился. Но вот для тех, кто не может ее прочитать полностью, есть сокращенная версия. Видите, все для вас уже предусмотрено. Называется «Подлинное переживание». Сокращенная версия, хотя, честно говоря, наверное, полезнее читать полную версию. Также есть небольшая брошюрка, всего 20 рублей. Здесь еще она, кстати, была даже сегодня в наличии. «Божья ли это работа?» Небольшой трактат. Затем есть книга, которую я с собой не взял, «Признаки работы Духа истины». И также еще есть маленькие такие брошюры «Резолюции Джонатана Эдвардса» и небольшой биографический очерк об Эдвардсе, написанный Джоном Пайпером. Но давайте теперь перейдем к самому Эдвардсу. Джонатан Эдвардс родился 5 октября 1703 года, спустя 70 лет после установления первого поселения пуритан в Новой Англии. Новая Англия – это вот та область, куда высаживались первые пуритане, которые приезжали в Америку, в Новый Свет. Помните, что тогда, в то время, в Европе как раз было время особо сильных населений, то есть вот этих вновь открытых земель, поэтому люди вследствие гонений, пуритане, например, из Англии, вследствие гонений приезжали в Америку. Также Англия, Франция, Португалия в то время вели активную деятельность по захвату колоний, поэтому вот в то время примерно родился Джонатан Эдвардс. Ко времени его рождения колония насчитывала уже 130 городов, и от времени его рождения до 12 лет он провел в доме своих родителей в Ист-Винцере, недалеко от реки Коннектикут. Вот, по-моему, как раз красным и обозначен этот город. Эдвардс был единственным сыном в семье из 11 детей. То есть у него было 10 сестер. Представьте себе, те, кто из вас мужчины, представьте себе, если бы у вас было 10 сестер. У него было 4 старших сестры и 6 младших. Все дети были ростом около 180 сантиметров. То есть это была довольно-таки высокая семья. Интересно, что, глядя на хронологию жизни Эдвардса, есть некоторые материалы, которые предоставляют всю хронологию жизни. Можно предположить, что у него были довольно-таки близкие отношения со своими сестрами, потому что интересный факт я заметил, когда читаешь его хронологию жизни, то перед тем, как у него рождалась дочь, и он давал ей имя, у него умирала сестра. И он называл свою дочь, которая рождалась следом после этого, спустя несколько месяцев, именем своей сестры. Вот. Я не знаю, чем это именно обусловлено, вот. Но интересно, что две его сестры умерли при его жизни, по крайней мере, две, о которых я знаю, и своих дочерей он назвал в честь своих сестер, как думается, в честь своих сестер. Его отца звали Тимофей, или Тимоти, как, ну, по-английски Тимоти, нет, Тимоти, наверное, лучше не стоит называть, Тимофей, а мать по именем Эстер или Есфирь. Она была дочерью Соломона Стоддарда, который сыграет очень важную роль в жизни самого Джонатана Эдвардса, потому что его дедушка, то есть отец его матери, был пастором в церкви в Нортхэмптоне. И отец и дед очень сильно повлияли на образование и карьеру Эдвардса. Это вот дом, где он родился, и даже сегодня в этом месте можно найти вот такую вывеску, то есть место рождения Джонатана Эдвардса. Поэтому если когда-нибудь будете в тех местах, обязательно посетите это место. И отец и дед сильно повлияли на его образование и карьеру. Соломон Стоддарт на протяжении 60 лет был служителем самой большой церкви в Новой Англии, в этом регионе, в штате Массачусетс. Поэтому в самом раннем возрасте Эдвардс получил образование в доме своего отца, и потом в возрасте 13 лет он отправился в школу, которая в будущем стала называться Йельским университетом или Йельским колледжем. Некоторое время колледж не имел постоянного места жительства или местоположения, и несколько городов время от времени стремились приютить его на своей территории. В 716 году, наконец, этот колледж обосновался в Нью-Хевен, в городе Нью-Хевен, и вот там как раз и завершал свое образование Эдвардс. Он изучал классические библейские языки, логику и естественную философию. В 1720 году, когда ему было 17 лет, он получил степень бакалавра искусств, став лучшим учеником в классе и остался дальше продолжать обучение в Йеле, чтобы получать степень магистра. Обращение Эдвардса произошло в 1721 году, то есть когда ему было 18 лет. Хотя интересно, что до этого времени в его жизни пару раз происходили такие моменты, когда он думал, что действительно произошло обращение. Например, когда ему было 9 лет, он, как ему казалось, испытал возрождение. Он был образцом христианского благочестия, тайно молился по 5 раз в день, много говорил о религии другим. Однако, несмотря на все это, он чувствовал себя погибшим. Затем сменилось время его жизни, он стал учиться в университете, понемножку уже такой запал прошел, но потом внезапно тяжелая болезнь и близость смерти снова заставила его пережить определенные чувства, определенные переживания, и в этот момент он снова говорит, что он наслаждался Богом, однако и это время было недолгосрочным, однако и после этого переживания настало время, когда он снова стал каким-то холодным. И, наконец, когда он читал 1 Тимофея, 1 главу 17 стих, где написано «Царю же веков нетленному, невидимому, единому, премудрому Богу, честь и слава во веки веков», то есть когда Павел пишет там словословие в конце первой главы, читая этот стих, Эдвардс, как он пишет, пережил настоящий момент обращения, когда Святой Дух особым образом действовал на его сердце. И он описывал этот момент следующими словами. «В мою душу вошло, как будто бы всю ее пропитало ощущение славы божественного существа. И это было новое ощущение, совершенно не похожее на все то, что я испытывал раньше. Я размышлял в себе, что это за превосходное существо, и как был бы я счастлив, если бы мог наслаждаться этим Богом, быть окруженным со всех сторон на небесах, как если бы я был им поглощен». Затем он продолжает, «Мое ощущение божественного плавно нарастало и становилось все более и более живым. В нем чувствовалось все больше внутренней свежести. У всего переменился вид. Казалось, словно практически во всем был тихий, свежий налет и проявление божественной славы. Божье совершенство, его мудрость, чистота и любовь, казалось, видны были во всем. В солнце, луне и звездах, в облаках и в голубом небе, в траве, в цветах, в деревьях, в воде и во всей природе». Посмотрите, интересно, он сравнивает, что это было новое ощущение, не то, которое у него было раньше. И мы увидим, что Затем в течение своей жизни Эдвардс будет как раз трудиться над тем, чтобы помочь верующим увидеть, как отличается истинное обращение от ложного. Интересно, когда мы смотрим вот на эту вторую цитату, особенно последнюю часть, когда он пишет, что Божье совершенство, Его мудрость, чистота, любовь казались видны были во всем, в солнце, луне, звездах, в облаках, в голубом небе, в траве, в цветах, в деревьях, в воде и во всей природе. Подумайте, сколько из нас могут описать свое возрождение такими словами? Можем ли мы сказать, что у нас произошли какие-то кардинальные перемены в нашем мышлении, в наших эмоциях, в наших чувствах? И именно об этом пишет Эдвардс, когда упоминает о том, что обращение производит неизменное желание, жажду, ощущение Божьей славы. Я думаю, что это хороший момент, где мы можем проверить тоже и свои сердца. Есть ли у нас такое? Можем ли мы сказать, что мы по-настоящему стали жаждать Бога, стали Его любить? Произошло ли это изменение в нашем мышлении, в нашей воле? Интересно также, что вот здесь, вот эти последние слова, когда он перечисляет вот все эти вещи, облака, небо, траву, цветы. Кто-нибудь из вас читал книги Джона Пайпера? Я думаю, что читали. По-моему, в книге «Чему радуется Бог», когда он описывает творение, то Пайпер предстает пред нами таким человеком, который ходит по лесу, рассматривает паутинки, рассматривает пауков, рассматривает цветы, рассматривает травинки. И мы думаем, что это, ну, это Пайпер, вот он, это просто его такая личность, это вот он сам так придумал. Но на самом деле это то, что любил делать Эдвардс. Он ездил на своей лошади, часто останавливался, чтобы записывать какие-то мысли. У него иногда под рукой не было блокнота, и он записывал какие-то маленькие заметки и прикреплял их на себя. И, как сказал один человек, он приезжал на лошади домой, словно в перьях, как птица, потому что везде он прикалывал к себе вот эти маленькие заметки. Он постоянно мыслил, он постоянно размышлял. Он из-за того, что у него иногда не хватало бумаги, писал сначала вот в строчку так, с такой стороны, потом переворачивал листок, начинал писать в пробелах между строчками, потому что в то время не было такого изобилия бумаги, как есть сейчас. Интересно, что его увлечение животными, насекомыми, оно было настолько серьезным, что к 16 годам он даже написал о пауках небольшое произведение. Вот. Но он любил созерцать это не просто потому, что он был каким-то не от мира сего, но он любил видеть во всем этом образы, он любил видеть, как творение отражает своего Творца. Он старался видеть Божью славу во всем. Если псалмопевец говорит, что небеса проповедуют славу Божью, и деяния рук его, да, все это провозглашает славу Божью, то он хотел видеть, каким именно образом Божье творение прославляет Бога, каким именно образом небеса проповедуют. Ведь эта проповедь реальна, она звучит, и поэтому Эдвардс задумывался об этом. Он был убежден, что в творении содержатся определенные отблески, отблески Божьего замысла, Божьей славы. Он писал: «Я не стыжусь признаться, что убежден, что вся вселенная, небеса и земля, небо и море, и божественное содержание и повествование Святого Писания полны образов божественного, так же, как речь полна слов. Это огромное множество из упомянутого мною, лишь очень малая часть действительно заложенного в смысл этих явлений». То есть Эдвардс был таким человеком, который пытался увидеть в каждом явлении природы какое-то духовное напоминание для себя, какой-то отблеск божественной славы. Например, очень известное сравнение, он говорил, что как солнце восходит и заходит, то это должно напоминать мне о смерти и воскресении Христа. Каждый день, когда солнце заходит, это должно напоминать мне о смерти Христа, и когда оно восходит, должно напоминать мне о воскресении Христа. Он говорил в одной из резолюций: «Христос воскрес из могилы рано утром, и я должен делать то же», когда он говорил, что нужно вставать рано, чтобы изучать. Поэтому во всех этих образах, которые для нас обычные, для нас в них нету ничего особенного, Эдвард старался увидеть какую-то реалию, на которую эта вещь указывает, реалию божественной истины. Давайте немного поговорим о его служении. Свое служение Эдвардс начал в 1722 году. Если он родился в 1703, то в 22 году ему было 18 лет. Если вы думаете, что вы слишком молоды для служения, то вы ошибаетесь. Эдвардс начал служить в 18 лет. Я думаю, что практически никому здесь нету 18 лет, да? Насколько я так взором прикинул. Если кого-то обидел, то простите. Вот, но Эдвардс начал служить в 18 лет. Интересно, что другие известные люди в истории церкви, такие как Джордж Уайтфилд, о котором мы еще сегодня поговорим, такие как Роберт Мюррей Макчейн, который будет в Шотландии спустя сотню лет после Эдвардса, может быть, чуть меньше сотни, но который зажжется от Эдвардса, он также начнет служить очень рано. Дэвид Брейнард, в 30 лет он уже умер. Роберт Мюррей Макчейн умер в 29. Поэтому это хорошее напоминание для вас, что вы можете начать служить уже сейчас. 18 лет, некоторое время, а точнее полгода, он служил в Нью-Йорке временным пастором в одной маленькой пресвитерианской церкви, которая незадолго до этого отделилась от другой церкви, и за время его служения церкви снова соединились. Ему нравилось служение там, он осознавал свою нужду в святости, он сел как раз там за написание своих резолюций, которые он писал для себя. Если кто-то думает, что Эдвардс написал эти резолюции как правило для всех людей, которые должны исполнять, что это духовный закон, и он почитал его наравне с Писанием, нет. Вы просто тогда не поняли истинного смысла резолюции. Резолюции – это были его личные решения, его личные желания смотреть внимательно на свою христианскую жизнь и оценивать эту жизнь. Поэтому неправильно представлять резолюции как какие-то духовные заповеди. Это дневник, это самопроверка, это термометр, который показывает, насколько горячим является ваше сердце. И вот он начинает писать резолюции для того, чтобы более эффективно проводить жизнь освящения. 18 лет. 18 лет он уже думает о таких вещах. Давайте посмотрим на некоторые из этих резолюций. Первое. Решено. Делать все, что максимально послужит Божьей славе, а также моему благу, пользе и удовлетворению во все дни жизни моей, во все времена, сейчас и через мириады веков. Исполнять свой долг и делать то, что максимально послужит во благо человечеству в целом. Со сколь многими неопределимыми трудностями я бы не столкнулся. Интересно, посмотрите на вторую строчку. Он говорит, делать все, что послужит Божьей славе, моему благу, пользе и удовлетворению. Мы иногда думаем, что то, что послужит Божьей славе и то, что послужит нашему удовлетворению, это вещи, которые противоположны друг другу. Мы думаем, что это противоречие, что Божья слава и то, что ей послужит, это то, что когда мы себя лишаем чего-то, когда мы что-то не делаем, когда мы хотим, когда мы ищем радость, удовлетворение, но, ну ладно, Бог, ради Твоей славы я воздержусь от удовлетворения. Но Эдвардс говорит, что он хотел делать все для Божьей славы, все для своего блага и все для своего удовлетворения, но одно «но» – это удовлетворение было в рамках Писания, в рамках того, что прославляло Бога. И на самом деле уже было сказано несколько раз за эту конференцию, каждый человек желает на самом деле Бога. Каждый человек желает, чтобы Бог принес ему максимальное удовлетворение. Как говорил Августин в своей исповеди, что сердца наши не найдут покоя, пока они не найдут покоя в тебе. Также мы должны понимать, что стремление к удовлетворению никогда не будет исполнено, если только мы не сделаем источником удовлетворения Бога и Его славу. Когда мы будем делать все для Бога и для Его славы, тогда у нас будет максимальное удовлетворение, потому что это единственная вещь, что по-настоящему дает радость. И об этом думал Эдвардс. В следующей резолюции он пишет, «Никогда не делать ничего в душе или теле, малого или большого, кроме того, что ведет к славе Божьей. Если возможно этого избежать, то не быть ни прямым участником, ни пассивным созерцателем этого». Посмотрите, как глубоко. Посмотрите на следующее мышление, следующую резолюцию. Здесь отражается его мышление, образов, аналогии. Он пишет, 10-й резолюции решено, испытывая боль, помышлять о скорбях, мученичество и о муках ада. Опять же, он видел эти образы и в природе, он видел это в обычной жизни. Всякий раз, когда испытываете боль, он говорил, думайте о том, от чего Бог вас избавил, и радуйтесь этому. когда вы испытываете боль, испытываете боль от огня или от болезни, думаете о тех муках, которые перенесли люди ради Евангелия, ради Христа. Дальше, в 15-й резолюции он пишет: «Решено не испытывать ни капли гнева по отношению к неразумным созданиям». Я слышал, как говорили, что это он говорил о своей лошади. Я уж точно не знаю, какая у него была лошадь, но если предположить, как водители ругаются на свои машины, то можно предположить, что если в то время у людей не было машин, и роль машин играли лошади, то вероятно. Но интересно, что он говорит не испытывать ни капли гнева по отношению к неразумным созданиям. Когда летом у вас в комнате будет летать комар, или залетит какая-нибудь надоедливая муха, или какая-нибудь собака привяжется к вам и пойдет за вами, вспомните об этом. Вспомните об этом, что они неразумные создания. Вот, Бог их создал. Это, конечно, не значит, что мы теперь должны жалеть каждого комара и каждую муху, но интересно, насколько обширно мыслил Эдвардс. А затем, 24-я резолюция. Решено, если совершу какой-либо нехороший поступок, выискивать его первопричину, затем стараться не совершать самого поступка, изо всех сил молитвенно бороться с первопричиной. Посмотрите, куда смотрел Эдвардс. Иногда мы смотрим на последствия своих грехов или на причину этого. Иногда мы говорим: я накричал, потому что я не успевал, я опаздывал. Но мы не хотим посмотреть на первую причину, почему я опаздывал, почему я не успевал. Потому что, может быть, где-то я что-то не сделал, когда должен был сделать. И это касается любого греха. Посмотрите, Эдвардс пытается посмотреть в корень, в первую причину. Он говорит: я буду выискивать первую причину. Это значит, что для этого нужно будет время. И он в других резолюциях пишет, что каждый вечер, в конце каждого дня, каждую неделю, в конце каждой недели, каждый месяц, в конце каждого месяца я буду смотреть, я буду наблюдать за своей жизнью. Иногда у нас выискивание причины – это минута. Минута, мы подумали, что не знаю, не могу объяснить, почему я так сделал, просто все мне надоело, все не спрашивай. И мы даже себе не хотим ответить на этот вопрос: а почему я так себя веду? А почему вот в этой ситуации я снова и снова раздражаюсь, я снова и снова, может быть, обманываю, я снова и снова ленюсь? Мы должны смотреть в корень. И Эдвардс в этом для нас хороший пример. Интересно, еще один такой аспект. Посмотрите, он пишет: решено не допускать ни малейшего раздражения в адрес отца и матери ни в чем, ни в малейшем изменении тона речи, ни в движении глаз, особенно остерегаться этого в отношении любого члена семьи. Вот, ну, я думаю, что, ну, наверное, вот про изменение тона речи, ну, еще можно как-то сказать, ну да, это есть, это у нас есть, мы стараемся так делать, хотя, наверное, трудно. Но в движении глаз это, конечно, вообще удивительная вещь, потому что иногда своим взглядом мы можем сказать больше, чем мы скажем словами. Иногда достаточно просто вот так вот сделать, и все, вздохнуть. И мы думаем, что это естественно, это просто я вздохнул, мне нужен был воздух, я просто решил посмотреть в тот угол, или я решил мгновенно посмотреть на свои ботинки, и поэтому я поменял свой взгляд. Но Эдвардс пытался смотреть в самый корень. Из всех этих резолюций, я думаю, что мы можем сделать такой общий вывод, что Эдвардс старался глубоко мыслить, он был таким мыслителем. Это не значит, что это все, что было в его жизни, но он старался думать над своей жизнью, почему он делает определенные вещи, зачем он это делает и как он это делает. Посмотрите на его метод борьбы с искушениями. «Когда искушение беспощадно осаждает меня или когда я не могу избавиться от грешных мыслей, заняться какой-нибудь арифметической задачей или геометрией или каким-нибудь вопросом, который обязательно займет все мои мысли, неизбежно сохранит их от блуждания». Вот. Ну, я даже, когда читал об этом, я думал, может быть, мне какие-нибудь там задачки написать математические перед столом, чтобы, если что, к ним обращаться. Вот. Но я думаю, что, конечно, не все любят математику. Вот. Кто-то уже успел ее разлюбить, даже когда любил. Но я думаю, что можете вы для себя решить что-то похожее, чтобы чем-то занимать ваш разум. Я знаю, один мой друг недавно рассказывал, как у него была такая, не знаю, сильное расстройство или депрессия. Он пришел и целый вечер занимался векторной графикой, просто рисовал цепочки векторной графикой. Ну, я не знаю, чем вы будете заниматься, но интересный момент, когда вы боретесь с искушениями, как говорят душепопечители, да, когда вы говорите человеку, думай о восьмерке, подумай о восьмерке, какая она вот одинаковая, что верх и низ восьмерки, представьте, что эта восьмерка крутится, представили, что эта восьмерка вращается, и вот она одинаковая, вращается вот так, и теперь я вам говорю резко, перестаньте думать о восьмерке, перестаньте, вы все равно о ней думаете, но это не помогает. Сказать, что просто перестань об этом думать, нужно сказать, думай о тройке, или думай о пятерке, думай о четверке. И тогда вы начинаете думать о четверке и перестаете думать о восьмерке. Вот, если у вас это получится. Но, надеюсь, до конца семинара вы не будете сидеть и думать о восьмерке. Но суть в том, что Эдвард чем-то занимал свое мышление. Он понимал, что если он... Нету такого статического состояния в мышлении. Каждую минуту, каждую секунду, когда мы не спим, мы думаем. И если искушение особенно сильно нас атакует, он говорит, я лучше буду думать о том, что захватит мое сердце и мой разум, что уведет меня от вот этих нечестивых грешных мыслей. Но давайте вернемся к его жизни. В 723 году, то есть в 1723 году, ему 20 лет, его отец попросил его вернуться назад в Коннектикут, чтобы быть ближе к своей семье, поэтому он оставляет свое пасторское служение. Он возвращается в город Болтон, который находился примерно в 24 километрах от его родного города, где жили его родители. А там, в этом городе, в Болтоне, он исполнял обязанности временного пастора. И помните, что ему было всего 20 лет. 18 лет он уже начал помогать пастору в Нью-Йорке, в пасторском служении был задействован. 20 лет он участвует в пасторском служении в Болтоне. Сам Джонатан Эдвардс не очень был доволен ситуацией, которая сложилась там, и ему не очень там нравилось, поэтому в скором времени, в 1724 году, в возрасте 21 года, он отвечает на предложение Йельского университета, того университета, который он закончил, стать младшим преподавателем, то есть который пригласил его на должность младшего преподавателя. В это время, с мая 1724 года по июль 1727, было очень сложным для Эдвардса. Он каждый день сталкивался с неуправляемой природой студентов университета. Ну, представьте себе, да, быть преподавателем в университете, даже в то время это было сложно. Также в это время Эдвардс влюбляется в свою будущую жену, Сару Пьер-Репонт. И я помню, как несколько лет назад я читал книгу, тогда я еще был не женатым, читал книгу Джона Пайпера «Величие Бога в проповеди», и там немножко Пайпер пишет о биографии Эдвардса, он говорит, они поженились через 3 года. И я себе пометил, вот, когда кто-нибудь спросит, зачем встречаться так долго, можно сказать, ты знаешь, Джонатан Эдвардс поженился только через 3 года. Вот. Но на самом деле все это, конечно, не так, потому что он не встречался с ней 3 года. Я уверен, что человек, который был пастором и написал резолюцию, он не был таким ветреным, как многие из молодежи. Поэтому, как один человек однажды сказал, кто говорит, что ну вот, а Джонатан Эдвардс так делал, он сказал, да бросьте вы, какой из вас Эдвардс? Вот, поэтому в этом аспекте, это я к тем, кто не пошел на семинар к Тимуру, вот, у вас не будет основания сказать, что вот Эдвардс встречался 3 года, поэтому я буду подражать ему. Вот, но в любом случае, он поженился в 1727 году на Саре, у них было 11 детей, 8 дочерей и 3 сына. Представьте себе, 11 детей, 8 дочерей, 3 сына. В июле 1727 года, когда ему было 24, церковь его деда Соломона Стоддарда, которому уже тогда было более 80, решила пригласить Джонатана быть помощником пастора. В Нортгемптоне или в Нортгемптоне, есть разные переводы этого города, Эдвардс проведет большую часть своей жизни с 1727 года до 1751. В 1728 году Эдвардс начинает вносить в свой дневник заметки на тему «Тень божественного». Как уже мы говорили, он собирал вот эти вот различные отблески Божьей славы в творении, он записывал это в особый дневник, он собрал более 200 отражений духовных реалий в мире, которые находятся вокруг нас. Мы посмотрим на некоторые из них. В феврале 1729 года умирает его дед Соломон Стоддарт, который был пастором этой церкви. Напомню, что он был пастором самой большой церкви в том регионе, порядка 600 человек. И он был пастором этой церкви на протяжении 60 лет. И представьте себе, Эдвардс в возрасте 25 лет приходит на служение основного пастора в эту церковь. И, конечно, не все люди сразу были готовы воспринимать такого молодого человека, особенно после эпохи его деда. Эдвардс писал, что город не проявлял особого интереса к, не проявлял особого интереса к религии. Сейчас. Тут было несколько слайдов. Вот Сара и его жена. Это вот они, наверное, с Сарой гуляют. Вот, Сара и его жена. И вот некоторые из тех заметок, из дневников, которые, о которых я говорил. Он писал, вовсе не того, кто выслушал долгий рассказ о сладости меда, можно считать обладающим глубокими познаниями о нем, а того, кто его отведал. То есть это он писал такие заметки, которые были связаны с природой, и он это переносил на духовную реальность. Помните, что в то время было временем многих таких ложных обращений, когда пытались провести раздел между тем, что значит быть по-настоящему верующим и что значит быть неверующим. Вот. И он писал некоторые такие заметки, например, такая заметка: «Розы вырастают на колючих кустах, и это значит, что все временные услады смешаны с горечью. Но в этом, кажется, есть еще более особенное значение, что к подлинному счастью, к венцу славы можно приблизиться не иначе, как неся крест Христов всей своей жизнью, полное умерщвление плоти, самоотречение трудов, все перенося ради Христа». Интересно, да, он смотрит на розу, обычно для нас цветок, но он видит там, что есть прекрасные цветы, есть колючие кусты. Он говорит, что все временные услады, вся красота, все это смешано с горечью. И он пишет, что к подлинному счастью, к венцу славы можно приблизиться не иначе, как неся крест Христов всей своей жизнью. И вот такие вот заметки он пишет. И вернемся назад к той ситуации. Люди были апатичны к религии, и об этом переживал Эдвардс. Он пишет, как раз после смерти моего дедушки было время какой-то крайней вялости в отношении религии. Несколько лет подряд среди молодежи в нашем городе была широко распространена разгульная жизнь. Очень многие из них предавались ночным похождениям, были завсегдатаями кабаков и распутничали. И вот такое происходит в том городе. В 1734-35 годах, когда Эдвардсу было уже 31 год, он начал проповедовать серию об оправдании по вере, что стало начальной фазой первого великого пробуждения. Первое великое пробуждение – это эпоха в истории Америки, когда очень много людей пришли ко Христу. Все началось с того, что в городе умер один молодой человек. Это событие глубоко повлияло практически на все население города, и Эдвардс использовал этот момент, чтобы проповедовать о неизбежности суда и наказания тем людям, которые были как-то апатично настроены к религии. И он им писал: «Задумайся», то есть обращаясь к молодежи, «если тебе доведется умереть в юности, то какой ужасной будет мысль, что ты вот так прожил свою юность для тех, кто это увидит. Когда другие будут стоять у твоей постели и видеть, как ты хватаешь ртом воздух и спускаешь дух, или придут после, увидят, как ты лежишь возле стены мертвой, увидят, как тебя кладут в гроб, смотрятся в страшные черты, которые придаст тебе смерть, какой ужасной будет для них мысль, что это и есть тот человек, который раньше был так суетен и неглубок в своих беседах. Это именно он был таким распущенным приятелем. Это именно он раньше тратил свое время на досуги, на всякие шалости». Интересно, насколько иллюстративно, насколько красиво пишет Эдвардс и насколько точно он рисует картину духовной реальности. Некоторые говорят, что Эдвардс был такой злой проповедник, который проповедовал только об аде. Но, как сказал Джон Пайпер, Он проповедовал об аде так сильно и так красочно, потому что он так хорошо, так реально представлял себе небеса, их славу, и так реально представлял себе неизбежность суда, неизбежность наказания. Именно для этого он использовал такие иллюстрации, для того, чтобы внушить людям, чтобы они всерьез задумались о всей печали, которая принесет с собой такая пустая жизнь. Иногда мы думаем, что это слишком, но посмотрите на Христа. Христос говорил об аде, да, там будет плач и скрежет зубов. Насколько это приятные слова, представьте себе скрежет зубов. Представьте себе плач. Представьте себе, когда Библия говорит, что это огненное озеро, и ни днем, ни ночью оно не гаснет, червь его не умирает. Да, мы читаем это и в Ветхом Завете, и в Новом Завете. И мы обвиняем Эдвардса в том, что он был слишком злой и слишком много проповедовал об аде, но Иисус Христос об этом проповедовал, пророки об этом проповедовали. Поэтому Эдвардс проповедовал так красочно, чтобы всеми силами, насколько это возможно, донести людям реальность, реальность осуждения. И когда он проповедовал эту проповедь, несколько человек были глубоко затронуты его словами, обратились. Через несколько недель в городе опять произошла смерть молодого человека, это породило пробуждение среди остальной части молодежи. Историки пишут, что если по ночам раньше все собирались веселиться и гулять, то теперь молодежь собиралась на религиозные лекции. К 1735 году, то есть Эдвардсу было 32 года, духовный дождь превратился в потоп, как пишет один человек. Примерно 300 человек обрели спасение в городе, население которого насчитывало примерно 1000 человек. В 1936 году Эдвардс написал небольшой очерк, который был напечатан в Англии. Небольшой очерк о событиях, которые происходили в его церкви, то есть о том пробуждении. И интересно, что даже Джон Уэсли, который был не согласен с Эдвардсом во многих аспектах учения, в частности учения о спасении, Уэсли даже напечатал часть этого произведения в своем журнале. И интересно, что это пробуждение как бы началось, продолжалось некоторое время, но затем оно постепенно начало угасать. Эдвардс начал видеть, как многие люди, которые недавно, как казалось, пережили обращение, снова потихоньку начинают отходить от христианства. И как он ранее замечал сам в своей жизни, то теперь, видя это в глазах, вернее, в лицах, в жизнях своих слушателей, он стал еще раз задуматься о природе истинного обращения. В 1738 году он произносит 15 проповедей по 1 Коринфянам 13 главе, глава любви. Интересно, что вот те, кто говорят, что Эдвардс проповедовал только об аде, скорее всего, читали только «Грешники в руках разгневанного Бога», о котором мы поговорим чуть позже, но они не читали о том, что Эдвардс писал о небесах. Самой известной проповедью Эдвардса из этой серии была проповедь «Небеса, мир, любви». И там он описывает удивительные вещи, о которых я читал эту проповедь, и я думал, что это то, о чем я никогда в жизни не думал. Он говорил, что на небесах мы будем любить совершенно, но это мы знаем. И на небесах мы будем на 100% желать блага своего ближнего. Поэтому он говорит, на небесах те, кто будут занимать высшее положение, не будут возноситься, не будут надменно смотреть на тех, кто будет занимать низшее положение, потому что они будут на 100% полностью любить их, и они будут хотеть их блага, поэтому у них не будет никакого надмения. Те, которые будут занимать более низшее положение по сравнению с теми святыми, которые достигли больших наград от Бога, большого одобрения от Бога. Те, которые будут занимать более низкое положение, в их душе никогда не возникнет зависти к тем, кто занимает высокое положение, потому что они будут в совершенстве их любить. Поэтому не будет зависти, не будет надмения. Мы будем на 100% желать блага своего ближнего, и это будет приносить нам благо. Интересно, он говорил, что там у нас будет совершенное удовлетворение, потому что все желания нашего сердца будут исполнены. Мы будем испытывать полное удовлетворение, поэтому если каждый будет полностью удовлетворен, Не будет места для зависти, не будет места для надмения, потому что каждый будет полностью удовлетворен. Удивительно. Он писал: «Там в небесах этот родник любви, этот вечный, три в едином, раскрыт так, что никакое препятствие не мешает к нему приблизиться. Там явлен сей славный Бог, и он сияет полнотой славы, лучами любви. Там родник разливается ручьями и реками любви и отрады, которые всем достанет или всем достанется, чтобы пить, чтобы купаться, да что там, чтобы затопить весь мир, словно бы потопом любви». Он отправляет нас туда, в небеса, мыслить о небесном, помышлять о земном. Подумайте, насколько глубоко он мыслил, что находил время о том, для того, чтобы размышлять о том, как будет выглядеть наша жизнь на небесах. В 1740-е годы и 50-е годы произошла другая фаза первого великого пробуждения. То пробуждение, которое началось частично в 30-х годах, теперь оно было связано с именем этого человека, Джордж Уайтфилд или Джордж Уитфилд, который был одним из основателей методизма. Уникальный проповедник из Англии, которого могли слушать одновременно, по подсчетам Бенджамина Франклина, примерно 30 тысяч человек. Однажды, когда Уайтфилд проповедовал в Филадельфии, Франклин, который был исследователем, он отходил все дальше от места, где проповедовал Уайтфилд. Это было во времена, когда не было микрофонов, и считал, за сколько километров от самого Уайтфилда слышен его голос. И он потом примерно прикинул, что это примерно 30 тысяч человек могли слушать его одновременно. И вот в 40-е годы Уайтфилд приезжает в Америку, и он начинает там проповедовать, и именно с его именем также связано первое великое пробуждение, вот эта вторая фаза. И это интересно, потому что, когда мы думаем о нашем времени, мы думаем, что вот, например, в Самару приехал Джон Пайпер, или в Самаре был Джон МакАртур, или мы смотрим, как Джон Пайпер приехал в церковь к Джону МакАртуру, мы думаем: вау, так интересно, что такие люди, вот они где-то встретились в одном месте. Но это не только у нас было, это было еще давно-давно. В ранней истории церкви, когда известные учителя собирались на соборы. И здесь мы видим, как Уайтфилд, известный проповедник из Англии, приезжает к Эдвардсу, к известному пастору в Америке. И вот вместе они там проводят конференцию. Поэтому интересно просто подумать об истории в таких красках. 8 июля... Это вот кафедра, которая была постоянно у Уайтфилда с собой. 8 июля 1741 года Эдвардс произнес одну из самых известных проповедей, которая называется «Грешники в руках разгневанного Бога». Произнес ее в городе Энфилд в Коннектикуте, штат Коннектикут. Центральный отрывок проповеди – это Второзаконие 32:35. Бог говорит: «У меня отомщение, воздаяние, когда поколеблется нога их, ибо близок день погибели их, скоро наступит уготованное для них». Ну и кто не читал из вас эту проповедь, вот, пожалуй, один из самых ярких моментов в этой проповеди. Хотя их там много, можно было бы штук 5 или 6 показать. Он пишет: «Бог, который держит вас над адской бездной, как держит над огнем паука», кстати, опять паук, да, «как держит над огнем паука или какое-нибудь гадкое насекомое, ненавидит вас. Он ужасно рассержен. Его ярость пылает огнем. В его глазах вы не заслуживаете ничего, как только быть брошенными в огонь. Его глаза слишком чисты, чтобы даже смотреть на вас. Для его взора вы в 10 тысяч раз отвратительнее, чем самая мерзкая ядовитая змея для вашего. Вы оскорбили его безмерно сильнее, чем любой из мятежников оскорблял своего государя. И при всем том, именно его рука каждый момент удерживает вас от падения в огонь. Нет никакой другой причины, почему вы не отправились в ад прошлой ночью, кроме той, что Бог своей рукой удержал вас. Невозможно найти никакой другой причины, почему вы до сих пор не отправились в ад с того момента, как сидите здесь, в Доме Божьем, продолжая раздражать его чистый взор своей греховной привычкой приходить на священное собрание. Да нет ничего другого, что можно считать причиной, почему в этот самый момент не брошены в ад. О, грешник, задумайся, в каком опасном положении ты находишься». В других местах этой проповеди он пишет, что у грешника столько же шансов спастись от Божьего гнева, как у паутины поймать камень. Он говорит, что грешник или нечестивый подобен человеку, который идет по сгнившему мосту и в любой момент провалится в бездну. Такие яркие образы, конечно же, произвели впечатление на слушателей. И один человек сообщает, что после его проповеди у многих вид лица изменился. Было заметно, что мысли тревожат их, что суставы чресла их ослабели, колени бились одно о другое, очень многие громко вскрикивали от душевных мук. Несколько крепких мужчин упали, словно был произведен выстрел из пушки, ядро пронеслось прямо через их сердца. Некоторые молодые женщины забились в припадках истерики. Историки свидетельствуют или очевидцы тех событий, что люди буквально хватались за столбы зданий, которые были в церкви, и кричали: «Хватит, хватит, что нам сделать, чтобы спастись?» И они держались за эти столбы, потому что боялись, что тут же отправятся в ад. Конечно, сейчас, когда мы смотрим на это, особенно через призму каких-то харизматических переживаний и так далее, у нас все это вызывает какие-то отрицательные эмоции, какое-то отрицательное отношение, но мы должны понимать, что это был 18 век, это не было временем харизматических церквей, Бенни Хинов и так далее, но это было особым действием Святого Духа, который производил великое пробуждение. Великое пробуждение – это особое событие вообще в истории, их было несколько, когда массами люди приходили ко Христу, и как один человек сказал, можно было даже в воздухе учуять запах Святого Духа, потому что так много людей обретали спасение. Интересно, что Эдвардс будет писать о вот таких проявлениях, потому что очень многие люди испытывали такое проявление. Многие испытывали его еще раньше, в его служении. Сам Эдвардс испытывал это когда-то, поэтому он пишет книгу, которая есть на русском языке, «Признаки работы Духа истины». Он пишет о том, что отличает настоящую работу Святого Духа от ложной. Также книга «Религиозные чувства». Он пишет о том, какие чувства, эмоции свидетельствуют о том, что человек по-настоящему возрожден, а какие не свидетельствуют. И даже если вы почитаете содержание этой книги, то можете увидеть, как он пишет, что на чем основаны истинно благодатные чувства, и он пишет, на чем основаны ложные чувства, и он проводит это различие между эмоциями. Помните, в самом начале мы говорили, что он описывал это словом «чувство» или «ощущение». Он говорил, что с возрождением поменялось его ощущение Бога, его жажда, и поэтому он пишет о том, как возрожденный человек, у которого новая воля, который желает Бога, какие чувства ему присущи и какие чувства присущи неверующему человеку, ложному христианину, да, тот, который обманывается, который только делает вид, что он на самом деле верующий. Обе этих работы, и религиозные чувства, и признаки работы Духа истины, Эдвардс писал, чтобы помочь людям определить их истинное духовное положение. Поэтому возьмите эти книги и почитайте. Также он написал очень важное произведение, которое называлось «Жизнь Дэвида Брейнарда». Дэвид Брейнард, биография которого есть на русском языке, это был миссионер среди индейцев. Книга называется даже на русском «Дэвид Брейнард, апостол индейцев». Вот этот человек проповедовал очень много среди индейцев, и однажды он очень сильно заболел, и он даже был некоторое время в доме Эдвардса, они очень хорошо общались, дочь Джонатана Эдвардса дружила очень хорошо с Дэвидом Брейнардом, и даже они похоронены рядом, хотя они никогда не были в браке, были хорошими друзьями. Дэвид Брейнард умер, когда ему было 30 лет, и всю свою жизнь Брейнард писал дневники, определенные заметки, где он так же, как Эдвардс, пытался исследовать себя. Вообще, это было таким характерным признаком пуритан, которые желали вести дневник для того, чтобы наблюдать за своим духовным состоянием. Так вот, Эдвардс после смерти Брейнарда опубликовал дневник Дэвида Брейнарда, «Жизнь Дэвида Брейнарда» в 1749 году. Интересно, что эта книга оказала просто удивительное влияние на все миссионерство во всем мире и даже оказывает до сих пор. Такие известные люди, как Роберт Мюррей Макчейн, о котором я уже говорил, читал дневник Брейнарда, именно после прочтения этого дневника зажегся тем, чтобы чтобы проповедовать погибшим людям. В этой маленьком очерке Пайпер приводит целый список миссионеров, среди которых Дэвид Ливингстон и другие, которые были зажжены на служение благодаря тому, что они прочитали дневник Джонатана Эдвардса, вернее, дневник Дэвида Брейнарда, написанный Эдвардсом. В 1751 году Эдвардс был по некоторым причинам смещен с роли пастора в Нортгемптоне, где он пробыл пастором с 27 по 51 год, и он стал пастором-миссионером среди нескольких племен индейцев Магикан. За это время он очень активно вел переписку, и сохранилось около 400 его писем. В это время также он пишет свои самые глубокие произведения «Свобода воли», которую, кстати, уже перевели на русский язык, но у издателя просто нету денег, и я не знаю, когда она появится. Очень сложная книга, но очень глубокая. Считается одной из лучших работ Эдвардса. Также он писал о первородном грехе, писал диссертацию под названием «Цели, ради которой Бог создал мир». В этой диссертации он говорил о том, что Бог создал мир для своей славы. Интересный такой момент. Он пишет там, что если вначале был Бог и не было ничего, то единственное, что заставило творить Бога, единственная причина, которая заставила Бога начать творение, был Он Сам, потому что ничего другого не существовало. Поэтому Бог все делает ради своей славы, потому что Он начал все это делать из-за самого себя, потому что до того, как он начал это делать, ничего не было, кроме него самого. И будучи полностью совершенным, будучи полностью удовлетворенным, до того, как он начал творить, он не испытывал ни в чем нужды, не испытывал ни в чем недостатка, поскольку он является совершенным и самодостаточным. Поэтому в этой книге Эдвардс пишет, единственная причина, ради которой он стал творить, это его собственная слава. И он пишет об этом по многим аспектам, но, к сожалению, ее пока еще нет на русском языке, но есть планы, чтобы это произведение перевести на русский язык. В 1758 году Эдвардс был приглашен на роль президента нынешнего Принстонского университета, тогда он назывался, по-моему, Библейский колледж Нью-Джерси, это в штате Нью-Джерси, в Принстонский университет, где до него был президентом его зять, который умер, и Эдвардса как раз туда пригласили. Он пробыл на этом посту всего лишь пару месяцев, умер от оспы, от того, что ему сделали прививку, которая оказалась смертельной. Умер в возрасте 54 лет. И хотел прочитать, как бы, как итог, некоторые моменты из его жизни. Некоторые вещи мы пропустим. Вот здесь вот так пропустим. Вот. Он писал незадолго до своей смерти, вот это интересная цитата, писал незадолго до своей смерти, писал своей дочери: «Дорогая Люси, мне кажется, воля Божья в том, что я вскоре покину вас, а потому передай моей дорогой жене, что я сердечно ее люблю, и скажи, что необыкновенный союз, который так долго существовал между нами, был такого характера, какой я считаю духовным, и поэтому он продлится вечно. Я надеюсь, что она найдет поддержку в этих тяжких испытаниях и радостно покориться Божьей воле. А что касается моих детей, теперь вы, скорее всего, останетесь без отца, что, я надеюсь, будет побуждать всех вас искать отца, который никогда не покинет вас. А что касается моих похорон, я бы хотел, чтобы все было как у мистера Бэра, и если при этом некоторая дополнительная сумма денег окажется невостребованной, я бы хотел, чтобы ей распорядились в благотворительных целях». Вот. Такой итог, который я бы хотел, чтобы мы подвели, это вот могила Эдвардса, которую сегодня можно даже найти недалеко от Принстонского университета, на кладбищах до сих пор Эдвардс, Джонатан и Сара похоронены там. И вот Джон Пайпер подводит такой итог. «Знает ли кто из нас о том невероятном факте, что этот человек, прослуживший в течение 23 лет пастором церкви из 600 членов в маленьком городке, затем миссионером для индейцев в течение 7 лет, который воспитал 11 верных детей, работавший без электрического освещения, литературных редакторов, электронной почты, иногда даже не имея бумаги, чтобы писать свои труды, дожил только до 54 лет и умер, оставив библиотеку всего в 300 книг, что этот человек стоял у истоков одного из самых больших пробуждений современности. написал богословские труды, не потерявшие свою актуальность через 250 лет, и сделал больше для миссионерского движения того времени, чем кто-либо из его современников. Интересно, что поскольку Эдвардс оставил после себя очень много детей, семья его была большая, то к 1900 году один человек насчитал 1400 его потомков. Я хочу прочитать, кем они были. Среди этих потомков, 1400 потомков, которые были со времен Эдвардса, 13 были президентами колледжей, 65 были профессорами, 100 были юристами или деканами каких-то юридических школ, 30 были судьями, 66 врачами или деканами медицинских школ, 80 занимали общественные позиции, включая 3 сенаторов США, мэров 3 больших городов, губернаторов 3 штатов и вице-президентов США. Один был казначеем государственной казны. Они написали, его потомки, более 135 книг, издавали более 18 журналов, и каждый из них, многие из них, вернее, занимались служением, более 100 были миссионерами или те, которые как-то участвовали в миссионерской деятельности. Поэтому это такое богатое наследие. Еще одна интересная статистика. 17 век был веком, когда люди любили писать многотомно, любили писать много томов. И один человек посчитал, что епископ Холл написал где-то 10 томов, Лайтфуд 13, Джереми Тейлор 15, Гудвин 20, Джон Оуэн 28, Бакстер примерно 60. И затем Эдвардс напечатал больше, чем все эти люди. Подсчитывает примерно где-то 140 тысяч страниц, которые он написал. Интересно, что некоторые еще до сих пор даже не опубликованы, они ждут своего времени в архивах. Дело в том, что его почерк, его вот эти вот заметки, то, что он писал, очень сложен для чтения, и поэтому требуются буквально годы, чтобы нашлись люди, которые захотят читать его труды, записанные от руки, какие-то заметки. Конечно, основная часть уже была переведена, и на английском языке многотомные издания были выпущены, но все равно еще остаются некоторое время, вернее, остаются на данный момент некоторые вещи, которые еще не опубликованы. Наше время подошло к концу, даже мы немножко перешли наш лимит, но я бы хотел, чтобы этот семинар побудил вас не просто читать об Эдвардсе, потому что мы любим читать о людях, но побудил вас читать самого Эдвардса. Начните с маленького, начните с маленькой книжечки, какого-нибудь трактата, вот такого «Подлинное переживание» или «Божья ли это работа», или хотя бы его резолюции, проповедь «Грешники в руках разгневанного Бога». Начните читать самого Эдвардса. Я думаю, что когда вы начнете читать и размышлять, вы очень много для себя откроете. Также, глядя на тему нашей конференции «Решено познавать величие Бога», еще один урок, который мы можем для себя вывести из жизни Эдвардса. Эдвардс был человеком, который всячески пытался познавать Бога, что бы он ни делал, в своих словах, в своей жизни, в своем мышлении, в своих действиях, везде он пытался прославлять Бога. Апостол Павел писал: «Все, что вы не делаете словом или делом, да, едите или пьете, все делайте во славу Божью». Поэтому я бы хотел побудить каждого из нас, чтобы мы чаще задумывались о величии Бога. Не только на конференции раз в год, когда мы говорим об этом, не только в церкви по воскресеньям, но каждый день своей жизни, когда вы открываете Писание, как сегодня Марк говорил, видите ли вы на страницах Писания великого Бога, когда вы просыпаетесь утром от того, что солнце светит вам в глаза, думаете ли вы о величии Бога, слава которого ярче, в миллионы раз ярче этого солнца? Я бы хотел, чтобы это проявлялось в нашей жизни. Если вы хотите, можете задать вопросы, если они есть. Если вы хотите задержаться, и, может быть, какие-то вопросы у вас есть. У нас есть специалист по Джонатану Эдвардсу. Он сидит вот там в углу, Джонатан. Вот, он поможет ответить на ваши вопросы, хоть и стесняется. Вот. Но если есть вопросы, вы можете задать, и потом тогда мы помолимся и пойдем на обед. Если нет вопросов, то можем идти на обед. Можем идти на обед, да? Ну, на обед или вопросы? На обед. Хорошо, помолимся. Господь наш, благодарим Тебя за то, что видим, как Ты действовал в жизни Джонатана Эдвардса. Господь, мы не желаем превозносить Эдвардса, мы не желаем подражать ему, но мы желаем подражать ему в том, как он подражал Тебе. И в том, что действительно было угодно Тебе, мы хотим подражать ему. Мы хотим, как Ты говоришь в своем Писании, вспоминать наставников, которые проповедовали нам Слово Божье, и подражать их вере. Господь, мы желаем подражать особенно тому аспекту жизни Эдвардса, что он желал познавать Твое величие. Господь, мы просим, чтобы мы больше думали о Твоем величии, чтобы мы больше занимали свой ум размышлениями о Тебе. Господь, как много разных мыслей проходит через наш разум в течение всего дня. Миллионы, тысячи разных мыслей мы думаем над всякими глупыми вещами, над всякими суетными вещами, но как редко мы размышляем о Тебе, как редко, глядя на небеса, которые проповедуют о славе Твоей, мы слушаем их проповедь, как редко, глядя на страницы Писания, где особенно ясно говорится о Твоем величии, как редко мы видим там это величие. Мы просим, чтобы Ты помог нам настроить наши сердца, дисциплинировать свой разум, свое мышление к тому, чтобы размышлять о Тебе. Господь, Ты повелеваешь любить Тебя не только всем сердцем, но и всем разумением. Господь, и любить Тебя всем разумением значит использовать свой разум для того, чтобы познавать Тебя, чтобы удивляться Твоему величию. Господь, мы просим, чтобы в нашей жизни проявлялось исполнение первой заповеди, чтобы мы любили Тебя всей нашей крепостью, всем нашим сердцем и всем нашим разумением. Господь, мы просим об этом ради славы Твоей. Аминь.